Даша, я включаюсь. Добрый день, господа. Это Юлия Латынина и это Мария Певчих. Мария, я вас ужасно рада видеть.
Здравствуйте, я вас тоже и рада быть на вашем канале. Я здесь все-таки не частый гость, поэтому это хорошо.
А, кстати, о канале. Подписывайтесь, не забывайте ставить лайки, не забывайте задавать вопросы, не забывайте делиться комментариями. И, ну, если вы еще, конечно, не посмотрели фильм «Предатели», естественно, заходите, смотрите, тоже подписывайтесь. И давайте мы начнем с самого начала, определим, о чем я буду вас спрашивать, потому что мы будем, естественно, говорить о фильме «Предатели», вернее, о первой его серии, потому что, напоминаю, что когда выходит вторая?
Это секретная информация. Ну, скоро, скоро. Она выходит на грядущей неделе, но конкретное время и дату мы специально не анонсируем пока.
Правильно ли я понимаю тезис первой серии? 90-е породили Путина. Нам обещали демократию, построили коррупцию, украли выборы, приватизировали все за копейки. И это произошло непоправимо еще в 90-е.
И это тезис не только первой серии, это тезис всего этого цикла, всего этого сезона, если его можно так назвать. Но в целом действительно так. Ну, может быть, чуть более развернуто это можно сказать. Я еще и утверждаю, что Путин это и есть 90-е, он остается 90-м и 90-ми, и мы анализируем ошибки, которые были совершены на протяжении этого периода времени, которые привели к тому, что Путин не только появился, но и закрепился на следующие 25 лет.
А вот очень много в фильме, начинается фильм с того, что это мысли Алексея Навального, что это то, что он не успел как бы... То есть об этом был его один из последних важных постов. И поскольку вы говорите, что вы много это с ним обсуждали, я бы все-таки хотела услышать, ну, вы уже тоже говорили, что он говорил, а когда его мнение переменилось?
Мне сложно сказать, когда, в какой конкретный момент мнение Алексея Навального по поводу 90-х переменилось, и потому что это абсолютно точно произошло задолго до нашего знакомства. 13 лет назад, ну, то есть сколько я знаю Алексея, сколько мы с ним обсуждаем эту тему, мы ее действительно обсуждали очень много. Взгляды его уже были в существующем виде, да, и это были взгляды, которые прошли через разочарование, ну, через изначальное, скажем так, очарование Ельциным и реформами, предложенными в них, и последующее разочарование. Поэтому я не могу сказать, что я не застала Алексея, который еще занимал какую-то другую позицию. Но в целом просто по все эти годы, наверное, его взгляды на 90-е формулировались, возможно, лучше. Но в целом это скорее просто про детали. Да? Вот я постила специальное интервью Алексея с Михаилом Зыгорем. Это интервью было снято в 2015 году, да, достаточно давно. И там уже очень отчетливо, очень четко читается приблизительно то же самое, что я потом раскрываю вот в этой первой серии, во всех последующих сериях нашего цикла «Предателя». Я рада, что Алексей успел написать большой программный пост на похожую тему, и который вышел в августе. Это был первый пост после его последнего приговора, когда его осудили на дополнительные 19 лет. Я помню, как он многих удивил, сколько дискуссий вызвал, и, собственно говоря, ровно тогда идея этого сериала и родилась. И в целом мне кажется, что если внимательно почитать старые публикации, старые высказывания Навального на эту тему, то ну, я бы хотела верить, и у меня есть основания предполагать, что в сериале отражены именно его взгляды.
А как-то это обсуждалось уже после того, как он сидел, потому что все-таки были какие-то способы коммуникации?
Ну, когда он написал этот пост, это обсуждалось, естественно, его реакция. Если вы помните, или, наверное, тоже имеет смысл восстановить события, да, он написал этот пост в августе, который назывался «Страх и ненависть». И пост этот вызвал очень бурную дискуссию. Ну, может быть, не такую бурную, как сейчас, потому что, наверное, люди стеснялись критиковать человека, сидящего страшно, проводящего большую часть своего времени в ШИЗО. Но, тем не менее, тенденция была тогда уже понятна. И после публикации этого поста мы, естественно, обсуждали, и он обсуждал со многими, насколько я знаю, реакцию на этот пост, и то, какой ажиотаж случился. Если вы вспомните, чтобы, видимо, не критиковать Навального в лоб, людям было неудобно это делать, была специально запущена такая утка, которая в целом многие люди, они сейчас, наверное, не любят это вспоминать, но тем не менее, писали, что это на самом деле не Навальный этот пост опубликовал, что не Навальный написал этот текст, и это все очень не похоже на Навального, и это его команда, Леонид Волков или я, или еще кто-то пишут за Навального посты, а потом выдают свои мысли за мысли Навального. Эта дискуссия дальше развивалась стремительно и очень плохом и страшном направлении. Началась какая-то проверка того, что, как Навальный эти письма пишет, как он эти посты передает. Люди ставили под вопрос аутентичность его публикации, люди ставили под вопрос какие-то безумные вещи из серии того, что, ну, то есть, то, что Алексей вообще знает, что от его имени публикуются такие посты, и что семья его знает. В общем, это перешло вообще все грани разумного, и Алексею прямо из тюрьмы пришлось писать второй пост. Второй пост ему пришлось писать с посылом о том, что, как бы, ну, не офигели вы там все. Как, почему я трачу свое время, почему я трачу свое время на переписку, на то, чтобы сказать очевидные вещи, что никто, кроме меня, пишет Навальный, не может писать от моего имени. Это мои слова, это мои мысли. И, пожалуйста, прекратите эту невыносимую лживую дискуссию. Вот так развивались события в августе и сентябре прошедшего года, и вот примерно, наверное, в ноябре я села писать этот сериал с единственной лишь целью закрыть какие-то пробелы вот в понимании того времени, раскрыть какие-то тезисы Алексея из его поста «Страх и ненависть», и ну, одна из самых таких неприятных и болезненных для меня, естественно, мыслей сейчас, это то, что я понимаю, насколько бы Алексею было интересно прочитать то, что у меня получилось, но, к сожалению, такой возможности у нас уже никогда не будет.
У нас тут просто абсолютно разрывается чат, причем я вижу строго противоположные комменты. У нас людей нету нейтральных. Либо пишут: «Мария, спасибо за фильм, фильм отличный, Мария молодец» и так далее. Либо пишут: «Это фильм пропаганда чистой воды, Певчик готовит расстрельные списки, а большевизм – это тот же фашизм». И мы все-таки сначала обсудим содержательную часть. С какого момента, с вашей точки зрения, все пошло не так?
Это очень сложный вопрос, и мне кажется, что на него не может быть ответа. Это вопрос интерпретации, вопрос... если мы говорим о жанре именно сериала, YouTube-сериала, это просто вопрос там художественного выбора. Можно начать рассказывать историю с любой точки. Можно. Традиционно ее, естественно, рассказывают с 91-го года, освещая события, связанные с ГКЧП, и через 93-й год дальше. Есть некий канонический способ это рассказать, он основан на хронологии, скорее всего. У меня несколько вот инверсированная структура. Я специально решила начать с эпизода про «Осеннюю улицу», не потому что, допустим, я считаю его самым главным или самым первым. Я не называю 92-й или 93-й год, когда этот дом был построен, именно той точкой. Да, но я просто использую это как художественный прием, потому что нашим зрителям, ну, о которых я обязана думать и которые... для которых я это делаю. Это очень узнаваемый ход и жанр. Да? На протяжении многих лет на канале Навального выходят видео, которые похожи поэтому по звучанию, где мы точно так же рассматриваем квартиры, где мы точно так же объясняем очень-очень базовые вещи по поводу того, что такое коррупция, как она устроена, что является коррупцией, что не является коррупцией, почему это плохо. Поэтому я и решила это начать вот с конца 92-го, начала 93-го года. Но я скажу вам честно, Юлия, вообще написание вот такого, ну, по крайней мере, вот этого сезона про 90-е, это большая пытка с точки зрения того, что хочется так много всего упомянуть, И кажется, что если ты не упомянул, то как будто ты не придаешь этому какому-то событию слишком серьезного значения, а ты придаешь. Но если начинать это вписывать и подробно так, как нужно, рассказывать весь контекст, ты буквально тонешь и, соответственно, теряешь зрителя, который в результате не досмотрит все до конца. Поэтому такой жанр – это про поиск, баланса, да, поиск баланса между интересным сторителлингом, между фактологической верностью, ну и между тем и правильными акцентами политически.
Не, ну «Дом на Осенней улице» действительно он сразу сравнивается, возникает в памяти Геленджикский дворец. Но согласитесь, Мария, что «Дом на Осенней улице»... Ну, просто если бы кто-нибудь нам сказал, что Путин построил дом, даже квартиры, да, пусть по, там, по 160 метров, 360, раздал своим друзьям, ну, как-то весь этот дом, такое ощущение, умещается в одну аквадискотеку и стоит примерно столько же.
Ну, я понимаю вашу мысль. Сейчас я попробую более-менее структурированно на это ответить. Мне хочется сделать пометку, что... Конечно, нельзя и неправильно делать скидку на размер украденного или там, незаконно приобретенного. И просто в целом размер коррупции, потому что всегда будет дворец Путина. Если вы помните расследование наше про дворец Путина, называется, у него есть такой таглайн, второе название, «История самой большой в мире взятки». Я не думаю, что мы увидим в нашей жизни еще что-то, что с точки зрения именно наличия актива, который видно, и а не денег-то просто на счетах, да, и какой-то вот истории, что будет больше, чем дворец Путина и масштабнее, чем дворец Путина. Но это не отменяет истории более мелкого масштаба. И коррупция, в моем понимании, это очень распространенная, сейчас очень распространена претензия ко мне вот именно в этом направлении, что, мол, вот это не коррупция. А мне кажется, что коррупция, в принципе, имеет, в основе своей имеет тенденцию к разрастанию. И огромная гигантская коррупция, которую мы видим сегодня, эти дворцы Путина и другие все дворцы, и самолеты, и яхты за 750 миллионов евро, и это все с чего-то начиналось. И маленькое преступление, оно как бы по цепочке легитимизирует... преступление среднего размера. Среднего размера коррупция ведет за собой коррупцию большего масштаба, потому что как будто, если можно чуть-чуть, то, наверное, можно и чуть-чуть больше. Если мне удалось избежать ответственности за небольшой проступок, наверное, можно таким же образом избежать ответственности и за более большой. И это как снежный ком. И я совершенно не могу понять, почему многие критики этой серии говорят, что вот, ну нет, это не считается. Если это 360 метров, это не считается. Если это дом, который мне не нравится визуально, а мне тоже, поверьте, дом на Осенней не нравится визуально. Я не думаю, что он кому-то вообще нравится. Здание достаточно паршивое. Давайте будем честными. Но от этого не меняется принцип того, что это неправильно, что это является определением коррупции. Когда ты используешь власть, которая у тебя есть, твое должностное положение, для того, чтобы извлечь выгоду какого-то личного характера, это и есть коррупция. То, что Ельцину положена квартира в Москве, я не ставлю ни под какой вопрос. Да, у нас так устроен закон, и, наверное, это нормально, что если человек приехал из другого региона, если он тем более глава государства или там, чиновник какой-то, наверное, ему нужно выделить какую-то жилплощадь, которую он, если мне не изменяет память, может по российскому закону один раз в жизни приватизировать. Окей, никаких проблем. Пусть она будет 360 метров, пусть она будет 500 метров, и там будет рабочее отдельное помещение, кабинет. Никаких проблем. Но в доме на Осенней подарили квартиры-то не только Ельцину самому, но и старшей дочери Ельцина. А ей почему? А почему дарят квартиру любимому юмористу Ельцина или тренеру по теннису? Это же как бы вот это же вопрос того, что, на который я обращаю внимание и показываю и рассказываю историю о том, что человек, который на знамена вознес борьбу с привилегиями и сделал буквально из этого карьеру, прославился благодаря этому, и люди его полюбили за это, на самом деле в своей повседневной жизни вел себя другим образом. И если ты борешься с привилегиями, тебя не может не прозвенеть этот звоночек на том моменте, когда ты главе своей охраны говоришь, а давайте поселим сюда еще и Заторного, а давайте сюда поселим еще и Торпищева. Это не может не считываться как привилегия. И, конечно же, это было, заступая за эту красную линию чуть-чуть, да, вот ты сначала на нее там на полступни, на шажочек, а потом ты делаешь через нее гигантский прыжок. Я пытаюсь этот снежный ком в первой серии показать, как от небольшой, казалось бы, незначительной вещи мы доходим до вещи такой фундаментальной для российской истории, как приватизация, например, Сибнефти. Это все вот у меня скомпоновано в одну серию.
Но смотрите, тут же вот что, я не сомневаюсь, что история там с домом на Осенней улице в любой демократической стране была бы при известных условиях поводом до скандала. Кстати, в 90-х такие истории, тот же самый книга Чубайса, становились поводом для скандала. Но вот ваш тезис, мне кажется, немножечко из серии «Сегодня он танцует джаз, а завтра родину продаст».
Нет, я не понимаю использования этого выражения. Ну, я, мне кажется, только что очень подробно эту тему раскрывала. Сегодня ты воруешь чуть-чуть, завтра ты воруешь много. Сегодня ты пользуешься привилегиями раз в неделю немножечко, потому что так вот так очень нужно и так далее, а через год, через два это, ну, это превращается во что-то другое. У меня скорее все-таки про родину продаст и джаз. Здесь все-таки как бы поступки такого немножко разного характера, а я говорю лишь о масштабе. У меня меняется не тип преступления, да, а его масштаб. Все равно это остается просто коррупция.
Хорошо, тогда у меня вот такой вопрос. Вот представьте себе, что вы делали расследование, сейчас не будем говорить о политической окраске, про знаменитый лэптоп Хантера Байдена с Буризмой, с какими-то там китайскими компаниями, с Big Guy, которому, ну, в общем, если честно, это гораздо, гораздо жирнее дома на Осенней улице. Мы не знаем подробностей, но выглядит это... Ну, из этого же не следует, что вот в рамках всех этих историй Америка превратится в диктатуру.
Юль, мне очень сложно рассуждать на тему коррупции Хантера Байдена, его лэптопа, буризма и всего прочего. Я на эту тему там читала какие-то новости, когда это все выходило и так далее, но это не является сферой моего интереса, потому что это не имеет никакого отношения к России, это не влияет никаким образом на мою страну, и я бы хотела, чтобы у меня было больше времени, чтобы такие вещи тоже расследовать, читать исходные документы, разбираться самой, делать какие-то выводы, но я здесь, безусловно, по этому конкретному кейсу не являюсь экспертом. Привел ли случай с утечкой вот этого вот и бизнесом сына президента к воцарению коррупционного режима в Соединенных Штатах? Ответ – нет. Он может быть сколько угодно коррумпирован, он может быть сколько угодно нарушать законы. Я так понимаю, что там огромное количество претензий к его образу жизни, и как он, тому, как он проводит свободное время, с кем он общается и так далее. Но в любом случае, во-первых, в Соединенных Штатах Америки проблема коррупции, безусловно, тоже стоит, но не является такой острой и такой всепоглощающей, не разрушает такое количество жизней обычно, как это происходит в России. Ну, с другой стороны, это все-таки проблема другой страны, и мне бы все-таки хотелось обсуждать скорее Россию и Путина, и даже 90-е, чем то, что происходит в США.
Нет, естественно, вернемся к 90-м. Я просто привела в качестве примера то, что ну, нельзя все мерить одной коррупцией. Но вернемся как раз тогда к 90-м. Кто тот круг людей, которых вы считаете ответственным? И даже просто вот такая подлянка, например, входит ли в него Ходорковский? До какого уровня отвечает олигарх?
Я, безусловно, не хочу выкатывать список, потому что список этот формировать сложно. И вот на такое, меня часто упрекают в радикальности, но видите, на такое я пойти не готова. Есть некое ядро. Да, те люди, которые абсолютно точно несут ответственность и, более того, виноваты в том, что в России у руля оказался Путин, оказался не демократическим способом, оказался и, повторяю, закрепился. Это в первую очередь семья. Семья в широком смысле слова. Те люди, ближайшее окружение Ельцина, которое, пользуясь тем, что он находится в маломеняемом состоянии на протяжении своего второго срока, фактически управляли страной и делали свои дела. Это одна группа людей. Здесь мы можем включить сюда и дочь Ельцина Татьяну, и Юмашева, и людей, которые, там, я не знаю, Березовского, которые, наверное, тоже туда можно отнести. И, конечно же, сердцевина эта, она со временем менялась. Да? Абрамович добавился и стал считаться членом семьи там, ближе к 99-му году. До этого его знать никто не знал. И вообще, если вы вспомните первый сюжет об Абрамовиче на телевидении, по-моему, он был на НТВ, там журналист очень радостно рассказывает, что им удалось найти фотографию Романа Абрамовича, потому что никто даже не знал, как он выглядит. И они ходили на Арбате и с этой фотографией рисовали какой-то коллаж, какую-то карикатуру, чтобы использовать ее в своих новостях. Да? Далее к этой группе, к семье, да, в кавычках, присоединялись другие люди в какой-то момент. К этому кто-то относит Александра Мамута, кто-то относит еще кого-то. Есть широкая группа людей, которые, я считаю, тоже несут огромную ответственность за то, что произошло. Это олигархи, они воспользовались тем, что демократические и правовые институты в России на тот момент были очень молоды и очень хрупкие, и они их сломали. Есть Ельцин лично, который несет за это огромную ответственность. Есть так называемые реформаторы и те люди, которые работали с Чубайсом, я не знаю, кого лучше понимаю, Альфред Кох. Конечно, он несет гигантскую ответственность, будучи организатором залоговых аукционов. Но мне не хочется составлять расстрельный список. Мне не хочется каким-то образом финализировать там, 100 имен, которые 100 имен людей, которые виноваты, и которым крышка. Это неправильно. Я упоминаю ключевые фамилии. Если бы сериал наш был бесконечным, наверное, бы там речь зашла далеко, и считали бы мы их там целыми пачками. Но это же все равно огромное упрощение. Ну, у меня действительно, у меня там 3 раза по часу эти серии. Я не могу позволить себе рассказывать эту историю больше, и, конечно же, в таком жанре всегда будут какие-то упрощения. И я от этого удивляюсь вот очень бурной реакции многих участников тех событий, как будто бы я их там упоминала, называла какими-то словами и в чем-то обвиняла. Нет, буквально у меня во всем сезоне, простите просто за спойлер, ну 6 героев, ну 7, ну может быть 8. Большинство людей, которые что-то комментировали, говорили, что я не права, и что я их там под одну гребенку со всеми не учитывая обстоятельства, мне мыслей не было их в этом сценарии упоминать. Но тем интереснее, как люди проецируют эту ситуацию на себя. Наверное, корень всего этого лежит в том, что то поколение людей, именно элит, ни в коем случае не имею в виду обычных людей, понимает, что какую-то ответственность они несут, и им не нравится оценка, которую я даю такими широкими мазками, и отсюда все вот эти вот волны возмущения и идут.
Не, ну вы сами приглашали к полемике. Мне кажется, это как раз на самом деле не очень корректно, когда делают фильм, который специально должен быть вызвать полемику, mm-hmm. полемика начинается, и тут некоторые, особенно часть аудитории, та, которая там искренние фанаты, начинает орать: а как они смеют, как они вообще смеют рассуждать?
Так, ребята, да, я с вами абсолютно, кстати, согласна. Я тоже, я подтверждаю здесь еще раз, что я всячески приглашаю к дискуссии. Я всячески приветствую комментарии. Над какими-то комментариями, ну, такой жанр. Я буду смеяться и говорить, что они, ну, либо абсурдны и смешны, как, допустим, комментарий Льва Шлосберга, да, который написал очень развернутый пост на тему того, как он представляет меня, расстреливающих людей, подписывающих хладнокровно расстрельные списки и, ну, вот фактически, да, вот нарисовал, выдумал, что я на такое способна, а потом сам этого испугался. а какую-то критику я рассматриваю на полном серьезе, без уже там без высмеивания. Очень много людей, которые мне искренне симпатичны. Ну, то есть Михаил Фишман, да, который прекрасные книги про 90-е тоже писал, вот ему не понравилось, и он писал в своих текстах, в своих постах в Фейсбуке, что я зря называю Ельцина коррупционером, и то, что он сделал, это не является коррупцией. Прекрасно, замечательно, я готова проводить круглые столы на тему того, является ли даже вот этот микроскопический сюжет про Сеню, является ли это признаком коррупции или нет. Но я прошу зрителей обратить внимание, что очень много людей прицепилось именно к этому моменту, абсолютно не обращая внимания, что через 3-4 минуты по хронометражу после истории про Сеню начинается история про ОРТ. Здесь, а здесь мы тоже не будем, здесь мы тоже будем делать какие-то исключения. Вот что-то про ОРТ я не слышала, чтобы кто-то говорил, а нет, ну вот это нормально. Ну вот если надо было, то окей. А там же тоже история была грязная и мутная. И я не только про непосредственно за охват ОРТ, я про то, как это было сделано, я про этот консорциум бизнесменов, я про вот этот вот, про эту схему, где все пожали друг другу руки и притворились, что якобы группа людей управляет Первым каналом, даже не людей, а группы институций, там были банки, да, самые крупные на тот момент, которые были, там был «Газпром», там была еще какая-то часть организации, а по факту это был просто Березовский, остальные просто притворялись. Мы сейчас почему-то в 2024 году, когда делаем другие расследования про коррупцию, мы постоянно говорим, ну, даже дворец Путина, вот это номинальный владелец, это неправильно, это номинальный владелец, бенефициар на самом деле другой. А чего мы здесь-то какие-то другие правила придумываем? Это тоже номинальный владелец. И все эти банки, и Альфа-банк, и Минотеп, которые притворялись владельцами Первого канала, потому что попросил Березовский, вступили в этот сговор и приложили, к сожалению, к моему огромному, свою руку к захвату главного телеканала страны, который, в свою очередь, очень быстро, чуть ли не первым делом, после того, как Путин обрел нужную степень власти, которая... нужную степень власти в начале 2000-х, очень скоро это все превратилось в канал, который контролируется олигархами, но просто путинскими олигархами. И каналом, который несет очень много вреда. Я буду вспоминать истории про Боинг, да, размером с футбольное поле, про мальчика распятого. Да, это все первый канал, который вот теперь просто принадлежит не Березовскому, не Абрамовичу, а Квачку.
Вот как раз про расстрельные списки. Тут некоторые, Рассел пишет, расстрельный список очень нужен. Это действительно принципиальный вопрос. Допустим, ФБК приходит к власти. Вот что будет с этими людьми? Как они будут отвечать?
Да ничего с этими людьми не будет. Простите меня, пожалуйста, радикальное крыло моих, тех людей, которые хвалят этот фильм. Ну, ничего. Ну, в зависимости от того, что они сделали. Ну, в целом, я не могу представить, что их жизни что-либо угрожает. Это я не понимаю вообще, как у людей, которые пишут что-то про расстрельные списки и про меня, большевичку, хватает на это совести. Наверное, я над этим поэтому так и смеюсь. Мне кажется, что наша организация, Алексей Навальный, я в какой-то степени за те годы вот своей публичной работе, мне кажется, мы всем своим видом и всеми своими действиями показывали, что мы на такое не способны, и что вплоть до того, что в конце каждое видео Алексея на протяжении многих лет всегда заканчивалось фразами про правду, которые здесь говорят, про не врать и не воровать. Мне кажется, очень странно предполагать, что оказавшись у власти, ну, кто знает, как жизнь сложится, что мы вдруг резко поменяем целиком систему своих ценностей и начнем врать, воровать, говорить неправду и наказывать невиновных, добиваться несправедливого суда и так далее. Существует... С этими людьми может произойти несколько разных вещей в зависимости от того, что они делали. Если речь идет об олигархах, которые являются выгодоперепритателями залоговых аукционов, то это проблема самая сложная с точки зрения придумывания решения, но потом несложная с точки зрения исполнения. Придуманы механизмы компенсаторных налогов, есть какие-то варианты экономические, целесообразные, связанные с возмещением той случайной прибыли, которую они приобрели не в результате ведения бизнеса, а в результате случайного стечения обстоятельств. Это то, что по-английски называется windfall tax, когда деньги, да, буквально там с неба на них свалились. И это один механизм, который не подразумевает под собой посадки никого и никуда, который подразумевает под собой лишь попытку добиться некой социальной справедливости и социального спокойствия на тему того, что произошло в 90-е, как несправедливо тогда государство поступило, и как несправедливо тогда распределились блага, которые предназначались не олигархам совсем, а какой-нибудь, а жителям Омской области. Жителям Омской области. Вот каким-то образом нужно жителям Омской области компенсировать тот факт, что Омский НПЗ платил гигантские налоги в два бюджета. В городской бюджет Омска и в региональный бюджет Омской области. Я сейчас уже боюсь ошибиться цифров, но мне кажется, что там что-то было в районе трети бюджета. В тот момент, когда появилась Сибнефть, когда ее приватизировала Абрамович с Березовским, эти деньги резко прекратили поступать в бюджет. Люди стали жить хуже, люди стали беднее. То, что должно было тратиться на поддержание города в хорошем состоянии, на социальные выплаты, на пенсии, на школы, на больницы, в результате оседала на гибралтарских офшорах. Мне кажется, что проблема здесь очевидна. И каким-то образом эту социальную несправедливость нужно исправлять не для того, чтобы отомстить, понимаете, а для того, чтобы в будущем жилось спокойно, чтобы просто уже закрыть и похоронить этот вопрос этих несчастных залоговых аукционов и не возвращаться к нему никогда, ну, никогда не повторять такого, да, и старые ошибки попытаться каким-то образом сбалансировать. Ну, есть же такая возможность, есть. Если люди, которые упомянуты в этом сериале, совершали какие-то преступления, если у них есть признаки незаконного обогащения, и потом независимый суд и независимая прокуратура, не связанная с ФБК, пришедшим к власти, установят, что, я сейчас воображаю ситуацию, дом Чубайсен в Переделкино, 2000-метровый, подстроен на какие-то средства происхождения, которых непонятно, или которые там связаны как-то с какой-то незаконной деятельностью, ну да, тогда Чубайса придется судить. Возможно, ему дадут какой-то срок. Скорее всего, ну мне бы, например, хотелось, чтобы люди в прекрасной России будущей из экономические статьи не садились физически в тюрьму. Мне кажется, это неправильно, и такие вещи нужно решать по-другому, и абсолютно не обязательно человека, вообще не опасного для общества, изолировать, тем более в такой страшной тюремной системе, как российская. Для всего этого есть механизмы, для всего этого есть какие-то решения, и ни одно из них не связано с расстрелами, ни одно из них не связано с списками и какими-то неизбежными последствиями. Ну, во-первых, очень хочется дискуссии, очень хочется признания ошибок, если честно. Очень хочется услышать от Валентина Юмашева его рефлексию на тему того, что произошло. А дальше разбираться, а кто-то из них, а какая-то еще группа из этих людей, упомянутых в 90-е, вплоть до 2024-го, играют активную и большую роль в путинской системе. Например, Потанин. Вот у него будет еще какая-то третья история. Потому что у него вопрос не только про 90-е, не только про Норникель, да, который свалился ему на голову, а про то, что по 2024 год он не судил войну, он не размежевался с Путиным, он вначале спонсировал партию «Единая Россия», сейчас он продолжает спонсировать какой-то этот акробатический рок-н-ролл и связан напрямую с путинской экономикой, является частью его режима. Точно так же, как и Абрамович, например. Абрамович тоже никуда абсолютно не делся, если сейчас ему не нравится, когда его называют олигархом, он по факту олигархом остается, и раз у него остается. Это еще какая-то история. Но я никогда и никто из нас из ФБК, как вы говорите в вашем воображаемом сценарии, где мы приходим к власти, не будет навязывать и придумывать какой-то механизм, чтобы по желанию моему, по желанию Маши Певчих, с кем-то происходило что-то плохое. Это не моя работа, это работа судов. Меня в этих судах никогда не будет, я никогда не стану судьей, я никогда не стану прокурором, скорее всего. Просто хотелось бы очертить границы. И как политики, как политическая организация, мы обязаны дать очертания этого будущего и того, примерно, как это будет выглядеть. А все остальное, что связано с репрессиями и расстрелами и так далее, это какие-то страшилки, вот буквально напоминающие 96-й год и газету «Не дай бог».
А, кстати, вот я могу сказать две моих главных проблемы с этим расследованием. Угу. Вот приход власти Ельцина начался с распада СССР, с провала ГКЧП, угу. После этого Ельцин вытаскивает коврик из-под Горбачева, и государство, которое называлось СССР, мы сейчас не будем обсуждать, плохое оно было, хорошее, безусловно, плохое, да, вообще, его образование было трагедия, государство исчезает. И мне кажется, что все происходившее потом было просто вот естественным следствием распада государства. В стране есть много ничейной собственности, нет государства. В этой ситуации любой предприимчивый человек будет хватать то, что лежит под ногами. И, кстати, хочу сделать вот как человек, тогда просто живший, вот вы сказали, что Омский НПЗ платил бюджет. Я не буду конкретно за Омский НПЗ, возможно, Омский НПЗ или Цкевич платил. Но что я абсолютно точно помню, и что тут хорошо у меня там в «Охоте на Изюбре» описано, и в других многих местах, что, в принципе, как раз все эти красные директора, они не платили ни хрена, в том числе рабочим. У них были гигантские задержки и по заработной плате, и по долгам в бюджет. Собственно, с этого начался кризис неплатежей. Рассчитывались все фантиками. Плохие деньги вычислили хорошие. А при всем при том, вот именно когда олигархи все это забрали, через некоторое время кризис неплатежей кончился, правда, в основном от дефолта 98 года. А, и тем не менее людям начали платить. Вот как раз вот та история о том, что людям платили, а пришли олигархи, и все оказалось на Каймановых островах, она просто фактически неправильна, потому что на Каймановых островах все было до. Пришли олигархи, это хотя бы стало их собственностью, они стали хоть в это как-то чуть-чуть по-другому, сильно по-другому, просто принципиально по-другому с этим обращаться. Потому что это была коммунальная квартира, а стало, выкупили коммунальную квартиру, повесили золотые люстры. Да, мы можем сказать, что как нехорошо обошлись с жильцами, но в коммунальной квартире воняло.
Угу. Вы начали свой вопрос с того, что вот вам кажется, что это скорее про 91-й год, где-то тогда это началось, вот с коврика.
Нет, что когда разваливается государство, исчезают государственные институты. Ну, просто невозможно делать нормальный бизнес, потому что бизнес предполагает, что ты можешь прийти к менту. А если к тебе приходит бандит, и ты не можешь прийти к менту, то ты приватизируешь мента или приватизируешь чиновника, и у тебя, ну, ты или тебя или убивают, или ты становишься олигархом. То есть невозможно критиковать людей с позиции нравственности, что они делали в ситуации распавшегося государства. Конечно, самые предприимчивые делали то, что приносило им наибольшую выгоду. Надо сказать, они довольно быстро реформировали эту социалистическую собственность.
Ну, то есть мы им должны сказать, олигархам, спасибо за то, что они великодушно, за абсолютные копейки, считайте, бесплатно, получили то, что иначе могло за абсолютные копейки фактически бесплатно достаться красным директорам. Ни в одном из, ни в одной из частей этого уравнения нету правильного и желаемого сценария. Я не готова говорить людям, которые жульническим образом завладели каким-то активом, радоваться тому, что они это сделали, потому что они, кому-то они там подкинули пару крох с барского стола и зарплату стали задерживать не на 8 месяцев, а на 6, да, и исчезла какая-то гипотетическая угроза другого красного директора, который тоже что-то воровал.
Я не сказала. Просто я хотела поправить вас. Это одно из немногих фактических, наверное, поправок, которые я скажу, потому что, в принципе, я абсолютно согласна со всем, что написано в фильме по фактам. Да? Но все-таки вот фактическая поправка, что до этого... Еще раз, я не знаю насчет города Омска. Вдруг там было исключение, потому что бывали такие красные директора, и мы их знаем, которые ну, просто действительно все платили. Но про Ноябрьскнефтегаз я могу точно сказать, что или там про Луганскнефтегаз там точно нифига не платилось. А поэтому это не совсем правильно говорить, что до этого город получал налоги, а после этого, значит, вот раз и все. Ну,
просто в случае с конкретным омским НПЗ город конкретно до этого получал, а потом перестал получать, и нам это хорошо известно, потому что была специальная депутатская комиссия на эту тему, которая исследовала вопрос, куда делись деньги. И вот нам в этом конкретном случае повезло. Возможно, и тогда, до этого, Лицкевич не доплачивал, и надо было платить еще больше, потому что он может быть плохой директор, может быть еще что-то. Лицкевич умер или Лицкевич убили слишком давно, чтобы мочь проанализировать это на полном серьезе. Да? Бухгалтерские книги Омского НПЗ до 95 года, ну, по крайней мере, в публичном доступе не существует, и мы там не можем оценить ни их маржинальность, ни их показатели, ни качество ведения ими бизнеса. Но произошло то, что произошло. Я не знаю, как сложилась бы жизнь, если бы красные директора остались фактическими собственниками этих предприятий. Мне этот сценарий тоже не нравится. Мне нравится сценарий, где предприятия акционируются, и форма приватизации, да, которая в России была ваучерная, была бы скорее ближе к тому, что собственниками этого предприятия становятся люди, которые там работают. Это создает, да, некую инициативу, ну, просто там экономически. И работать лучше, да, и заботиться больше, и иметь какую-то более сильную связь, понимая, что ты являешься хоть и небольшим, хоть и миноритарным акционером, и вот работаешь на свое же собственное дело, а на свое собственное дело ты всегда по определению работаешь лучше. Но мы в результате-то оказались практически в самом плохом из возможных сценариев. Сначала это все захватили олигархи, которых можно пересчитать по пальцам одной руки, заработали на этом безумные деньги, которые потом они потратили
на... Это естественно. На... Бизнесмен не должен стремиться к общему благу. Это, понимаете, все равно, что ругать, я не знаю, Аларика, что он ограбил Рим. Ну, да, круто, Аларих, ничего не поделаешь.
Ну, вопрос как, Юля, вопрос же еще как. Ну, то есть, естественно, я не ставлю под вопрос какие-то базовые экономические теории о том, что каждый бизнесмен пытается максимизировать свою прибыль. Естественно. И, конечно же, во главе угла у любого бизнесмена стоит получение выгоды для самого себя. Но вопрос как? Ты же не можешь делать это незаконными способами, несмотря ни на что, и просто вот напролом, убивая по ходу людей на каких-нибудь стрелках, разборках, убивая всех, кто тебе противостоит, будь то директор, мэр или кто-нибудь еще. Ну, какие-то же существуют правила, которыми ты соблюдаешь, стремясь извлечь максимальную экономическую выгоду для себя. Я ни в коем случае не накладываю на олигархов и на бизнесменов обязательства определенный процент своей прибыли отдавать куда-то, заниматься благотворительностью или заниматься чем-то еще. Это другой широкий вопрос. Я говорю, что по идее нужно строить такое государство, где бизнесменам выгодно как раз заботиться об обществе и вести себя хорошо и порядочно по отношению к обществу, и от этого у них появляется какая-то добавочная стоимость, и капитал их от этого растет. Но это уже совершенно другая песня. Это уже государство должно создавать такие условия и делать так, чтобы у них была инициатива заниматься социальными вещами, платить высокие зарплаты своим сотрудникам, да, чтобы это было круто и классно, чтобы считалось престижным работать в их компании, и чтобы женщинам, уходящим в декрет, в их рабочем, на их рабочем месте платили не один месяц зарплаты, допустим, а шесть. Ну, но это уже как бы это другой вопрос, как это поощряется, как строятся такие системы, и как можно направить бизнес, который, как вы правильно говорите, по определению своему нацелен только на извлечение прибыли в каком-то там денежном эквиваленте, как его правильно направить на то, чтобы параллельно с этим он еще и делал желательно что-нибудь хорошее для общества. Но еще раз, то, что вы говорите, что вы можете понять этих олигархов, которые устроили эти залоговые аукционы, что вы понимаете, что, что они
пишут,
делали их логику.
Кто запрещал быдлу не продавать ваучер за пару пузырей?
Я испытываю физическую боль от таких комментариев, и я совершенно, ну, то есть они меня сбивают с толку, я совершенно не могу понять, как вообще так можно. Кто запрещал быдлу участвовать в залоговых аукционах? Ну, не знаю, ну, там, кто запрещал обычному человеку, работяге с завода, точно так же, как Березовскому ночами где-то там и Абрамовичу договариваясь с госимуществом о том, как пройдет приватизация Сибнефти, почему не сделает кто-то другой? Но это достаточно странный, такая немножко людоедский подход, не правда ли? Когда каждый выживает сильнейший. Если у тебя не было возможности стать олигархом, это твоя вина. Каждый должен стремиться стать олигархом, расталкивать всех локтями на своем пути. Ну, это неправильно просто. Ну, это, мы можем очень далеко зайти по этой дорожке того, что цель оправдывает средства и рулит каждым человеком только свой частный эгоистичный расчет. Но мне кажется, что это неправильная логика. И еще раз, очень важен вопрос, как? Каким образом эти залоговые аукционы, эта приватизация была проведена? И каким образом они пытались максимизировать свою прибыль? Насколько это было законно? Насколько это было справедливо? Насколько им в этом помогали чиновники? И что они за это получили взамен? Мы пытаемся с этим разобраться, а не с какими-то там более философскими вопросами.
Значит, по поводу всей фактической части, я думаю, мы с вами абсолютно согласны, но у меня сейчас есть очень серьезных вопросов. Даже я один пару, вот просто я его сформулирую так. Вот вы говорите, что 90-е и олигархи породили Путина. Тогда возникает вопрос, почему те же самые 90-е в Украине, там все происходило то же самое, те же самые олигархи Путина не породили, потому что украинские олигархи на самом деле были гарантами свободы, и мы отдаем должное украинскому народу, собравшегося 2 раза на Майдан, но если бы не было гигантских компаний, гигантских холдингов, в том числе информационных, которые управлялись олигархами, которые не хотели, чтобы один кто-то забрался на гору, то, ну, как минимум, все было сложнее. И вообще, из 15 республик, на которых распался Советский Союз, будем честно говорить, ну, хорошо, да, страны Балтии отдельно, но во всех остальных, как-то, знаете, с места не сходя, ну, вот 90-е в Грузии олигархии при Шеварнадзе, там тоже было абсолютное злоупотребление властью. Не
Мне
породили...
кажется, не породили Путина. Ну,
Не
во-первых,
ходили условного Путина, да?
еще раз, во-первых, породили версии Путина, да, и нельзя сказать, что и в бывших среднеазиатских республиках какая-то демократия в результате получилась. Понятно, что и Беларусь есть, понятно, что существуют разные сценарии. Мне не нравится этот поход, потому что это какое-то метение всех под одну гребенку и какое-то такое мышление, что вот, мол, если мы все были в Советском Союзе, значит, у нас у всех все должно абсолютно одинаково получаться и по одним и тем
Нет,
же лекалам работать. Это не
я другого.
учитывает огромное количество
Вот конкретно.
контекста экономики, разная экономика, у нас разный размер экономики с Украины, с Белоруссией, с Эстонией, с Литвой, с Латвией. Разная традиция, разная история, разная степень развития гражданского общества.
Нет, нет, Мария, извините,
Нельзя...
ради бога, что почему я вас уже начинаю немножко торопиться и немножко перебиваю. Я бы вам дала просто абсолютно, просто мы договорились, что это будет час, а у меня еще есть парочка, я просто
Я
слушателям.
сама виновата, я чего-то заболтала, вы меня перебиваете, конечно, если я
Да, я
разговариваю слишком
слушателей
долго.
наших прошу, вот, может быть, мы это как-нибудь продолжим, но я просто хочу уточнить свой вопрос. Он заключается в том, что в Украине олигархи выступили как гаранты свободы. Вам при всех недостатках украинских олигархов. А поэтому вам не кажется, что вот именно эта часть тезиса «из олигархов вышел Путин», она могло выйти что-то совсем другое?
Путин вышел не из олигархов конкретно. Путин вышел из нескольких компонентов этой системы 90-х, одной из которых являются олигархи. Другим компонентом этой системы является семья, являются люди, которые принимали решения и конкретно выбирали Путина между несколькими кандидатурами. Те люди, которые имели на какой-нибудь, условно, бумажке написанные фамилии. Степашин, Немцов, Примаков, Черномырдин, Путин. Которые вводили карандашком по этой бумажке, а потом поставили галочку напротив фамилии Путин. Это тоже часть системы, которая привела к Путину. Олигархи, которые оплачивали предвыборные кампании, и олигархи, которые оплачивали создание партии единства, которая стала «Единой Россией», это тоже фактор, который привел к Путину, к власти. Не написанная, не осуществленная Ельциным судебная реформа в 90-е, это тоже часть системы, которая привела Путина. Непроведенная люстрация в начале 90-х, это которая бы решила, наверное, вообще большинство тех проблем, о которых мы разговариваем. Это тоже часть системы, которая привела к Путину. Телевидение, которое принадлежит олигархам, телевидение, где Березовский буквально надиктовывает журналистам сюжеты, а журналисты идут на недопустимые компромиссы со своей совестью, это тоже часть системы, которая привела Путина к власти. Поэтому я ни в коем случае не выделяю только олигархам. Олигархам у меня в первой серии был посвящена лишь часть. Есть много разных факторов, которые сложились настолько катастрофическим и неудобным и неправильным способом, что Путин стал возможен.
А вот, собственно, в то самое же время как раз по НТВ говорилось все то, что говорите вы, в том числе вот эта семья. Вот просто Таня, Валя, это не сходило с НТВ. Плюс были коммунисты, которые говорили, грабительская приватизация, вора, семья, банкирщина. А чем ваш месседж отличается? Это же те обвинения, которые звучали в 90-е годы.
Так, а если они имели под собой основания? и были правдивы, то почему они должны отличаться? Если кто-то сказал правду, это значит, что я не
а
могу
потому
больше
что сейчас
его повторять?
Они не звучат по телевизору. Значит, что-то случилось.
Я, наверное, не поняла ваш вопрос. Сейчас не звучит что по телевизору?
Ну, а сейчас телевизор другой. Значит, при всех недостатках всех 90-х годов они чем-то кардинально отличались и могли во что-то другое превратиться.
Конечно. Ну, то есть и существует причина, почему Путин первым делом, придя к власти, до всего, до каких-либо других резких больших движений занялся телевидением, и мы прекрасно помним, кто полег первым. И это было НТВ. Ну, хорошо, параллельно с этим на юридическом уровне переоформляли ОРТ тоже, и Абрамович ездил на переговоры с Березовским, Патаркасашвили, они там отвалили кучу денег, выдавили оттуда Березовского, а потом из газеты «Коммерсант». И, конечно, Путин, даже будучи человеком, в моем понимании, не очень далеким, не очень не выдающийся умным, скажем так, он все равно дошел до мысли, что без полного контроля над СМИ он не сможет править так, как он хочет править. Нравилось ли мне то, как выглядело телевидение в конце 90-х годов, ну, тоже, если честно, не супер, потому что там очень много врали, и действительно вот это перекрестное мочение между двумя каналами в 99-м году двух разных как бы штабов, да, это тоже все было не отлично, но, конечно, ну, если выбирать, это было лучше, чем то, что есть сейчас. Это не оптимальная система, но она на шкале, на этой, мне кажется, ближе к плюсу.
Сейчас нам пишут, Мария не звучит как радикалка, пишут еще латынина и певчих, циник против романтика. У меня еще здесь два очень...
Кстати, да, наверное, это из какой-то этой оперы, просто я там более наивна, Юль, чем вы, и поэтому мне кажется, что то, что я говорю, это как минимум осуществимо и не является никакой недостижимой фантазией. Мне почему-то кажется, что у нас вот есть все там западное общество, Европа, как пример, где, конечно, не достигнуто ни социальная справедливость, ни экономическая справедливость, которая нужна, но как бы они хотя бы пробуют. И очень хочется, чтобы Россия тоже когда-нибудь оказалась в той точке, где хотя бы попробовали и где циники не победили.
Нет, я просто очень боюсь всех общественных систем, которые построены на требовании, чтобы человек был добр, потому что вот как раз это самые страшные общественные системы.
Я читала этот ваш тезис, я его совершенно не поняла. Почему? Что в нем плохого?
Нет, потому что когда от человека требуют доброты, доброта – это, знаете, это то, что сверху, это то, что идет бонусом. И если человек еще и добр, и если человек еще и великодушен, это мы просто говорим, ну, вау, это вот как бы там сверху довесок в магазине. Система, в том числе американская система, она же построена на чем? На понимании, что все люди сволочи. И если вы это понимание, и если вы закладываете в основание системы, что люди должны быть хорошие, вы получаете или там церковь, или коммунизм, или ГУЛАГ.
Я с вами категорически не согласна. Это, наверное, очень интересный спор.
Вот мы добрались, да.
Да, мне кажется, абсолютно
разногласия. Да.
Да, да, конечно. Да. Я думаю, что конечно, можно себя заставить быть добрым, конечно, можно заставить себя быть справедливым, конечно, можно заставить себя не нарушать какие-то законы и правила, и какие-то моральные каноны. Можно просто решить так не делать и так не делать. Я не вижу никакой. Мне кажется, что наоборот, нужно такое поведение культивировать и поощрять всячески, экономически. Это то, что мы с вами уже чуть-чуть обсуждали. Я говорю, что люди, которые ведут себя, которые придерживаются правильного ценностного набора, они должны поощряться, в том числе экономически. И должно быть выгодно быть добрым, должно быть выгодно быть социально ориентированным. Дивиденды в расчете на акцию должны увеличиваться у тех компаний, которые ведут себя хорошо по отношению, да, к какому-то коллективному благу, и не нужно бояться этих слов. Понятно, что в любом случае как бы тенденция и развитие бизнеса сейчас, и бизнеса ориентирована на социальную справедливость, она туда, и в этом нет ничего абсолютно стыдного.
Не, слушайте, вот тогда происходит, извините, что я тут просто от себя немножечко скажу, вот тогда происходит следующее. Все добрые, все хорошие, но тогда в обществе обязательно заводится читер, какой-нибудь условный Black Lives Matter, который говорит, вы, ребята, давайте мне. Или если бизнес начинает поощрять за социальную ориентацию, то, во-первых, это то же самое делал Муссолини, он говорил, что бизнес должен был за социальную ответственность. А во-вторых, сейчас это называется деи, когда вот комиссары сидят и нанимают, да, там людей, которые, может быть, не очень хорошо соответствуют, не очень... Если бизнес есть социальная ответственность, значит, в нем всегда будет сидеть комиссар, который определяет ее социальную ответственность. Если там заводится комиссар, который определяет, как должен бизнес существовать, то бизнесу конец.
Вот у нас с вами здесь абсолютно идеологический раскол. Я, конечно, не считаю, что надо кого-то заставлять заниматься и давать социальную нагрузку, скажем так. Я не думаю, что это должно быть обязаловкой. Я не думаю, что нужно выгонять сотрудников компании Shell на обязательные субботники по очистке береговой линии от нефтепродуктов. Но, тем не менее, я все равно считаю, что компания Shell в необязательном порядке, в добровольном порядке, в порядке своей социальной контрибуции, конечно же, должна сама очищать береговую линию от своих нефтепродуктов. И мне почему-то... это такая-то же какая-то вот очень... Я не понимаю, зачем эта логика была. Мне кажется, вот особенно в молодом возрасте многие к ней немножко склонны. Вот без разницы, какая цена, без разницы, что обо мне подумают. Человек человеку волк. Я здесь сейчас... всего добьюсь, и мне все равно, что обо мне подумают. Какой-то ужасный вот цинизм и эгоцентризм, и рассуждение на тему того, что если ты чего-то не добился, это твоя проблема. Это ваша проблема, что у вас нет миллиарда, да, процитировав классика.
Классика, у которого сейчас нету миллиарда.
Которого абсолютно нет миллиарда, сейчас даже и не пахнет этим миллиардом, и хочется ему самому это сказать. Я понимаю, что существует большое количество людей, которые так думают, вот вы и так думаете, но я вас просто пытаюсь осторожно переманить на свою сторону и сказать, что, возможно, если мы будем экономически поощрять людей, которые ведут себя хорошо, делают добрые дела, платят много налогов в городскую казну, и эти деньги идут на то, чтобы улучшать благосостояние и качество жизни их же работников, тех же самых людей, которые тебе и создают твой бизнес и работают в нем каждый день, что это хорошо. Причем здесь комиссары, я не очень понимаю, причем здесь какие-то вот страшилки, да, которые рассказывают про уравниловку или еще про что-то, мне тоже непонятно. Мне кажется, что при желании и при хорошем к этому подходе все можно сделать гораздо более элегантно.
Я предлагаю вот просто заявить это как тему дискуссии, должен ли бизнес быть добрый, потому что мне кажется, что мы просто в процессе нащупали наши с вами...
Нам надо только какого-нибудь олигарха будет позвать, чтобы послушать все-таки не нас с вами, которые, мне кажется, я не знаю, как вы, но я подозреваю, что вы тоже очень далеки от олигархического состояния, поэтому, возможно, нам имеет смысл это судить, да. как минимум смог, да, в отличие от нас, и состоялся как бизнесмены, как предприниматель.
Они не пойдут разговаривать публично, они предпочитают хранить молчание.
Так потому вот, что это... они придерживаются вашей школы мысли, Юль, потому что они придерживаются вашей школы мысли и тоже говорят, нам это невыгодно, нам невыгодно давать интервью. А потом, когда дают, происходят вот такие штуки, как происходили с интервью Авина и Фридмана, да, когда Фридман написал, что ему, дав интервью, даже не интервью, комментарий, пожаловался на то, что ему нечем оплачивать горничных, а Авин сказал, что он сожалеет об инвестициях, которые он сделал в Европу. Ну, вот поэтому и получается.
А вы вводите так положение Фридмана. Ему действительно незачем было оплачивать горничных.
Я пытаюсь найти в себе, вот видите, какие-то моральные качества, чтобы испытать хотя бы долю сострадания к проблемам Михаила Маратовича, потому что он не может поддерживать свой великолепный Athlon House в том состоянии, которое он заслуживает. Но вы знаете, вот это уже за моей даже гранью, и тут не получается у меня наскрести, скажем так, я бы сочувствовала ему гораздо больше, если бы он открыто высказался против войны, если бы он открыто высказался против Путина, если бы он, будучи рожденным в Украине, если я не ошибаюсь, да, во Львове, возможно, Львове. Как-то помог восстанавливать...
Или жил во Львове, но очень города.
Долго. Вот, ну, то есть вот тогда бы, возможно, какая-то вот...
Сейчас в Украине бизнес отбирают, Мария. Там...
Ну, так его же отбирают, ну, здесь вопрос, что первично, его отбирают уже на который год молчания, на который год молчания Фридмана. Это тоже
С
неправильно,
самого
никого
начала.
ничего не надо отбирать, естественно. Если это все законно, ни у кого ничего не надо отбирать. Как бы это странно не звучало вот сейчас для тех, кто почему-то меня постоянно обвиняет в том, что я требую все отобрать и поделить.
Так вот, просто поскольку мы уговаривались не перебирать, я
Да, мы сможем с
предлагаю.
вами еще спокойно посидеть, минут 15 у меня есть.
Отлично, но все-таки я, значит, дискуссия о добром бизнесе, потому что это просто у нас будет с вами Адам Смит против, я не знаю, Карл Маркс против Людвига Мизеса. Вот, я предлагаю все-таки заявить это как большую тему где-нибудь, не знаю, через 2-3 недели, когда у вас будет время. Но у меня еще есть два конкретных вопроса. Первое. Вам не кажется, что вот вашим политическим перспективам как раз такой подход вредит, потому что хотя сейчас все, что вы говорили, было как раз вот очень звучало корректно и вполне абсолютно по-европейски, потому что, значит, очень как раз много людей это отмечают у нас, что вот сейчас российский бизнес это послушает, не только олигархи, и скажут, так это, ребят, мы лучше сохраним свои неправедные доходы, а между тем эти люди... Там они могут быть плохие, хорошие, наглые, жадные, умные, умные, пробивные. А эти люди очень много значат, потому что просто у них есть железная воля и железные яйца. А очень у многих, кого вы оперируете, у них нет этой железной воли и железного яйца.
Я не поняла, у
Их
кого железная
больше.
воля, железные яйца. Простите, вот уж просто новых персонажей не вводить в нашу беседу. Мне кажется, что вот на шкале железности, воли и яиц
Да.
олигархи типа Михаила и Фридмана стоят очень-очень-очень далеко от максимума. Ну, то есть они максимально не соответствуют этим характеристикам. Если бы у них была эта воля железная и все остальное,
Они
мне кажется, что они бы вели себя совершенно
умеют.
по-другому.
Это то же самое, что я говорила. Бизнесмен максимизирует прибыль, а не меняет государство. Вот он как ему кажется, он максимальную прибыль, так он и будет себя вести. Он ввел 90-е, вел себя по одному. Конечно, во времена Путина он ведет себя абсолютно по-другому. Короче говоря, если вы идете против успешной и успеха, успешного класса и элиты общества, то вы очень сильно рискуете, что эта элита, она очень много весит. И она скажет, не, нам такого не надо.
Ну, то есть вы намекаете на то, что я должна каким-то образом то, во что я верю и считаю правильным, подшлифовывать так, чтобы понравиться элитам и смягчать какие-то углы смягчать какие-то углы ради того, чтобы на меня не обиделся Александр Мамут или чтобы на меня не обиделся Роман Абрамович или кто-либо еще из героев или даже Таня Свалей. Я понимаю, что вы имеете в виду. Многие так делают, скажу вам больше. Но я к их числу абсолютно точно не принадлежу и принадлежать никогда не буду. Возможно, это вопрос воспитания. Возможно, это вопрос просто какой-то, я не знаю, случайно прочитанной книжки в детстве или посмотренной фильма. Я не испытываю никакого пиетета перед этими элитами. Я не восторгаюсь ими. Мне не кажутся они гениями, мне не кажется их экономический успех впечатляющим, понимаете, Юль? Вот вы так немного, вы часто на других ваших эфирах, я вас часто смотрю и слушаю, вот вы так немножечко с придыханием про них говорите, вот
Да.
что вот так много добились, такие молодцы, а вот такое состояние, это же надо суметь в 90-е так.
Такие когти, такие зубы.
Вот
Такой
с таким...
кусок мяса изо рта торчит.
А у меня это же, а я этого не чувствую. Я это пытаюсь увидеть, понять и как бы оценить, а мне это не кажется каким-то хорошим чувством, это мне не кажется каким-то достижением или чем-то, что заслуживает, положительной оценки. Понимаете, когда вам сваливается на голову гигантское советское предприятие, да, плохо работающее, да, уже там подраздербанное, поднадкусанное, красными директорами, да, с сотрудниками, которые, ну, из-за сложившейся социальной обстановки, из-за развалившейся страны, будучи абсолютно брошенными, там, начали бухать, не приходить на работу, плохо работать и все что угодно. И настолько, и столько всего, столько проблем в стране, вот и на тебя свалилось это гигантское предприятие, то, что ты сумел в команде хороших менеджеров, которых в России в избытке, да, людей умных, образованных, с прекрасным техническим образованием, специально с прекрасным математическим образованием. Вот в это, если ты смог всей этой компании построить эту бизнес-модель на основе Норникеля, на основе ЮКОСа, на основе Сиданка или чего-либо еще, таким образом, что это начало зарабатывать чуть больше денег, и ты смог, начал платить нормальные зарплаты, получать нормальные дивиденды, мне не кажется это каким-то супердостижением, если честно. Это не то же самое, что бизнес начать с нуля. Эти люди, вот эти олигархи из 90-х, они же ничего не изобрели, они ничего не придумали. У них нету никакого научного прорыва, ноу-хау, и ракеты в космос они тоже не пускают. Они просто не... Это продолбали. Они просто не Если продолбали бы. советское наследие, которое им досталось случайно. Поэтому я не испытываю перед... Сейчас я закольцую обратно мысль. Поэтому я не испытываю перед ними пиетета как бизнесменам. Мне неинтересно их бизнес-путь и бизнес-карьера, потому что я прекрасно понимаю, как они это сделали. И я не думаю, что нужно быть семи пятями во лбу, чтобы выстроить бизнес, который, ну, Юль, давайте будем честными, построен вокруг того, что они просто всем давали взятки. Они подкупали всех глав городов, на них работали какие-то бандиты, которых все там шантажировали, убивали, забивали стрелки. Ну, я не могу этим восхищаться, как бы вы меня не уговаривали, используя тезисы Адама Смита. Не получается. Я восхищаюсь совершенно другими людьми. И поэтому я не готова под них шлифовать свою правду. Я не готова под них сглаживать какие-либо углы. Я не готова там даже как-то менять формулировки ради того, чтобы им понравиться. Мне абсолютно все равно, что про меня подумают и Фридман, и Авин, или другие олигархи, и участники событий и так далее. Мне гораздо важнее, мнение тех людей, которые подписаны на наш канал, или мнение тех людей, которые смотрят этот стрим прямо сейчас, чтобы они подумали, что окей, вот она правду сказала, она там не испугалась, все честно, все назвала, все факты разобрала. Вот их мнение мне важно, а мнение героев, вот по крайней мере наших антикоррупционных расследований, нашего сериала абсолютно, что хотят, то и думают.
Не героев, но бизнес, в принципе, да, российских элит. Но ответ на самом деле полностью принимается, потому что я даже маленькую сделаю замечание. Вот тут, когда начинался стрим, нас писали, цель какая была расследование Певчих, вы ее спросите, какая цель. И я подумала, я не буду задавать этот вопрос, потому что этот вопрос мне напоминает историю в «Мастере и Маргарите». Помните, редактор, который спрашивает мастера, а кто вас надоумил написать роман на такую странную тему? Ну вот точно, потому что я знаю, как... это то же самое про меня пишут. Елена Владимировна, а почему вы сказали то, а почему вы сказали это? Я сказала то, потому что я так думаю, и мне пофигу, да, вот меня, извините, я так думаю. Мария Певчих думает так. Вам что непонятно?
Ну, это больше, чем это, Юль. Я готова ответить на вопрос про цель. Я хочу этой дискуссии. Я хотела, чтобы мы с вами в воскресенье 21 числа сидели и это обсуждали. Вот для чего был придуман и сделан этот сериал. Я хочу, чтобы эта дискуссия продолжалась и после второй серии, которую мы выпустим очень скоро. Она будет про залоговые аукционы. А это, поверьте мне, это на много-много-много часов история. И я очень переживаю, потому что история залоговых аукционов очень сложная. А у меня задача стояла рассказать ее просто, так, чтобы люди и без экономического образования, и без знания, и воспоминаний о тех временах, чтобы они это все поняли. Я боюсь, я переживаю, нормально ли я рассказала, поймут ли, не посчитают ли, что скучно, душно и так далее. Этот сериал был придуман для того, чтобы развернуто рассказать нашу политическую позицию, позицию Алексея Навального на эту тему, а потом инициировать и принимать участие в интереснейшей публичной дискуссии о прошлом, которая на самом деле о будущем.
А можно я скажу про залоговые аукционы, а вы мне скажете, правильно ли я описываю ситуацию? Что такое были залоговые аукционы? Людям надо было как можно больше и как можно дешевле получить гигантские куски собственности. И чтобы это обосновать, они сказали, что вот если вы дадите нам эти куски собственности, Борис Николаевич, то они уйдут из-под красных директоров, которые будут поддерживать коммунистов, и вообще мы вас поддержим. Вот это была как бы такая пиар-штука, которую затолкнули Борису Николаевичу, он на это купился.
Это очень упрощено, но близко к правде. Я советую вот всем зрителям, которые
так
смотрят...
Так это же классная комбинация! Те люди, которые это сделали, очень круто поступили.
Ну почему? Почему совершать нечестные, неправильные поступки, как там подтасовка выборов или промывание мозгов пропаганды? Это круто. Юль, круто быть добрым, круто быть честным, круто быть справедливым. Круто, когда к тебе приходит человек, даже если он из госимущества или из какого-то министерства, и говорит... Маша, Юля, у нас есть возможность отжать заводик. Девочки, давайте, берем. Вам надо будет провести всего лишь несколько стримов, и мы вот вам это отпишем. Круто на это сказать нет. Потому что это нечестно, потому что это несправедливо, потому что это краденое, а нам не надо
по-другому устроили. Но мы с вами по-другому устроены. Но надо понимать, что очень много людей устроено по-другому.
Все правда.
И то, что мы устроены так, это нас на самом деле не красит. Это просто особенность нашего мироустройства. Последний вопрос. А Абрамович и Фридман чем-то отличаются от Ротенберга и Ковальчука? С вашей точки зрения.
Да, но не сильно. Да, я не могу их уравнивать, потому что, конечно же... непосредственно напрямую, ну, то есть дача взятки Путину напрямую, да, это все-таки очень понятного, очерченного масштаба преступления. Вот Абрамович давал деньги на дворец Путину точно так же, как деньги на дворец Путину давал Ковальчук, Ротенберг, Егоров, кто угодно, куча там народа. Размеры взятки отличаются, время и взятки отличаются. И это то, почему я говорю, что да, они отличаются. А тот факт, что они это делали и давали, это то, почему у меня после слова «да» идет слово «но». Потому что, в принципе, на 25-м году правления Путина бизнесмен, имеющий с Путиным прямые какие-то денежные отношения, это, конечно, абсолютно там, порядок, который... Ну, это что-то, что там не заслуживает никакого абсолютно... Не заслуживает никакого оправдания. Я не могу придумать... Я понимаю, что степень вовлеченности каких-то олигархов в путинскую систему меньше, но если мы все равно это разложим до бинарной системы, то ответ скорее «да, вовлечен», чем «нет, не вовлечен». Поэтому, по-моему, разница... Если совсем упрощать, то небольшая.
Ну, что это...
Слушайте, а вам же Ковальчук-то и Ротенберг, если бы они к нам пришли на стрим, они же вам тоже сказали, что они просто все максимизируют. Максимизируют прибыль и скажут, а вы чего к нам представляете? У нас есть задача. Нам нужно зарабатывать деньги. Нам нужно иметь бюджеты для того, чтобы строить олимпийские объекты или строить еще что-то. Мы что-то там инвестируем в российскую экономику. У нас человек человеку волк. Вам скажет точно так же Ротенберг, скажет Ковальчук, скажет уже там всеми своими несколькими поколениями. И другие все путинские олигархи вам скажут точно так же. Почему? Я не могу понять. То есть вы для них это допускаете тоже? То есть в этом плане ваша теория экономическая распространяется и на них, и Ковальчук, и Ротенберг заслуживают какого-то снисхождения? Задаю я вам встречный вопрос.
А моя теория экономическая заключается в том, что в 90-х олигархи конкурировали между собой и выживал действительно сильнейший. А когда пришел Путин, он стал супермонополистом, суперолигархом. И, соответственно, вот на самом деле Ковальчук, Сечин, Ротенберг, они не действовали в условиях конкуренции даже вот такой. И, соответственно, ну, не говоря уже о том, что некоторые из них просто были кошельками, не будем показывать пальцем, с удовольствием бы послушала, если бы вы это доказали. Хотя там чего-то доказывать-то, действительно, некоторые вещи совершенно очевидны. То есть вот это для меня ключевая вещь, что в 90-е была конкуренция, и при всех недостатках системы, а вот эта абсолютно катастрофическая вещь произошла с распадом СССР, не потому что там...
Конкуренция между кем и кем? Между кем и кем была... Это неправда.
Олигархи.
Если мы вернемся к залоговым аукционам, это было целиком картельным сговором. Там не было конкуренции, они все просто распределили. Они собрались в офисе у Потанина. Смотрите нашу следующую серию. Они собрались в офисе у Потанина и распределили. Это не конкуренция. Когда Ходорковский подает фейковую заявку на залоговый аукцион по Сибнефти, где известно заранее, что победит Абрамович с Березовским, а это создает видимость, это не конкуренция.
Нет, это не конкуренция. Конкуренция была в массе других вещей. Залоговые аукционы, да, это отдельный эпизод, мы вот только что обсуждали. Так, мне просто кажется, что мы немножечко перебираем по времени.
Да, да.
Да, Мария, я предлагаю вот задать тему новой дискуссии. Должен ли быть, добр ли человек по природе? Вот как у философа Мензы сформулируем. Добр ли человек по природе? И как вы... Ну, собственно... На этом мы останавливаемся. Мария, просто гигантское спасибо. Вот у нас тут много людей пишут. Кто-то согласен с вами, кто-то согласен со мной. Значит, пишите, господа. Это действительно, по-моему, было очень интересно и крайне, крайне важно. Это был, мне кажется, нерядовый
спасибо.
Эфир.
Спасибо, зовите еще.
Мария, еще раз, по-моему, просто это было шикарно. И главное, мы выяснили наше принципиальное разногласие, которое, как все принципиальные разногласия, как бы как раз обсуждается в диалоге. Не люди с дубинками отменяют друг друга, а вот оно и является предметом глубокого диалога. До встречи! Спасибо вам огромное!
Пока!
Юлия Латынина, Мария Певчих. Не забывайте, господа, подписываться на наш канал. Не забывайте делиться ссылками на этот эфир, потому что, если честно, я ужасно довольна. У нас давно не было такой важной и, я бы сказала, вот, содержательной. Я, честно говоря, не хотела дискуссии. Я как раз хотела, чтобы Мария отвечала на мои вопросы. И я, как вы видели, их очень аккуратно и уважительно задавала, потому что я предпочитаю, когда... Ну, есть человек, он должен говорить, а не я. Но, в конце концов, дискуссия все-таки получилась, произошла. И на этом все. До свидания. Подписывайтесь, да, я всем сказала, и подписывайтесь, естественно, и смотрите фильм «Предатели», потому что, ну, это чрезвычайно интересное высказывание и важное.